дорогах скользко. Оксана Пашина, служба информации, «Эхо Москвы».
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
В эфире программа «Цена революции», у микрофона Михаил Соколов. Сегодня у нас в студии Иван Курилло, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге, доктор исторических наук, американист. И мы поговорим о России и Соединенных Штатах. Мне хочется, так сказать, как-то обсудить вот этот миф о вечном враге. Тема, мне кажется, вечно актуальная. Ну, давайте мы с чего-нибудь такого далекого начнем. Вот Российская империя, она признала отделение Соединенных Штатов от Великобритании только в начале 19 века. А, собственно, почему такой большой временной зазор получился от американской революции до официального признания уже при Александре Первом?
Нет, Михаил, не совсем так. Российская империя еще при Екатерине II во время войны за независимость Соединенных Штатов придерживалась нейтралитета, который был благожелательным по отношению к восставшим колонистам. Там было несколько историй, связанных с тем, как король Георг III просил у Екатерины послать казаков там, или послать армию, помочь подавить восстание колонистов, на что Екатерина отказалась, и в результате, помните, англичане там гессенцев, немцев сюда отправляли воевать за свои интересы. А позже, в 1780 году, еще война за независимость продолжалась, Россия объявила декларацию о вооруженном нейтралитете. Эта декларация была благожелательна по отношению к интересам Соединенных Штатов, потому что Россия объявила о том, что будет настаивать и с помощью своего флота поддерживать право торговли нейтралитетом нейтральных держав, в том числе с восставшими колониями. То есть это была очень очевидно такая антианглийская и проамериканская, что ли, в пользу колонистов, восставших декларация. То есть сказать, что Россия не признала, де-факто в это время как раз вот в ответ на декларацию о вооруженном нейтралитете американский конгресс отправил в Россию посланника. Но американцы в то время не очень утруждали себя выполнением там дипломатических условностей, поэтому не без всякой предварительной договоренности, без того, что называется агреманом, просто отправили Фрэнсиса Дейна в Петербург. Тот приехал и встречался с высокопоставленными чиновниками. Здесь был, у него был целый ряд встреч, серьезные переговоры шли, но официально Россия, да, его так и не признала в качестве посланника, и потом поменялся у нас руководитель коллегии иностранных дел. Но зато секретарь Фрэнсиса Дейна, тогда еще молодой сын одного из отцов-основателей, Джон Куинси Адамс, спустя как раз 20 лет приехал первым послом, посланником США. Вот,
первый посол Дейна все-таки был, значит, 1809 году.
Вот как раз Джон Куинси Адамс в качестве посланника, тогда у них не было послов, но посланника приехал в 1809. В 1807 был подписано дипломатическое признание. То есть дипломатически признали, потом еще время ушло на согласование кандидатур, на переезд через океан. То есть вот, да, 809 год – это год обмена посланниками.
А вот был такой сюжет, когда, собственно, Британия была союзником России, а Соединенные Штаты – де-факто Франции. 1812 год, там французы сожгли Москву, а англичане – Вашингтон. Ну вот на отношения России и Соединенных Штатов это как-то влияло?
Ну, это очень интересный сюжет. В 1812, да, у нас у каждой страны была своя война 12-го года, но против разных противников. И Россия как раз буквально несколько лет как установила отношения, как имела дипломата в Вашингтоне. И Россия предложила Соединенным Штатам и Великобритании выступить посредником для урегулирования конфликта. Была даже сформирована группа из 3 специальных представителей Соединенных Штатов, которые должны были в Петербурге провести переговоры с англичанами. В последний момент эта схема не сработала, и переговоры спустя там еще год-два в 14 году велись в Генте, но Россия такую посредническую миссию предлагала, пыталась помирить Великобританию, Соединенные Штаты, и это было любопытным сюжетом. Здесь он еще интересен, знаете, чем? В связи вот с такой ситуацией дипломатической в Соединенных Штатах впервые, наверное, состоялись такие большие общественные дебаты по поводу того, что такое Россия, как относиться к России. Потому что получилось так, что в США была большая внутренняя оппозиция в войне с Англией. То есть северо-восточные штаты, которые торговали с Англией, они, в общем, были против того, чтобы вот воевать. Ведь войну объявили Соединенные Штаты Великобритании в 12 году. И были противники. Но в условиях войны критиковать, собственно, или поддерживать противника, даже если ты был против войны, конечно, не патриотично. Так вот, они избрали такую форму выражения своего недовольства, как празднование побед русского оружия. Как раз исходя из того, что Россия фактически воюет против Франции, то есть против так де-факто союзника Соединенных Штатов, и Россия союзника Англии в борьбе против Франции. И победа русского оружия вот праздновалась, конечно, как такая завуалированная критика политики собственного правительства. И из-за этого как раз начались дебаты, а можно ли праздновать победу русского оружия. То есть те, кто защищал тогдашнего президента Мэдисона и его политику, они критиковали Россию. Говорили, как можно праздновать победу русского оружия? Россия — это такая отсталая варварская страна, там нет цивилизации, и вообще, что вы празднуете? И вообще, французы там погибли от зимы, от холода. А те, кто критиковал собственное правительство и, соответственно, устраивал большие банкеты, там на 500 человек были огромные, ну, вся оппозиция приходила, они говорили, нет, Россия как раз освобождает Европу вот от тирании Наполеона, Россия — страна, которая борется за свободу, причем не только свою, а свободу всей Европы, и страна, в которой быстро, вот при либеральном монархии Александре, у Александра I была очень такая либеральная репутация в Европе, при либеральном монархии она очень быстро становится страной гораздо более цивилизованной, и вообще у нее очень много общего с Америкой, мы тоже, ну и так далее. То есть вот этот весь, вся эта аргументация и рисующая Россию в черных красках и рисующая ее в позитивных таких, очень близких к Америке, она вот тогда уже как раз сформировалась. Причем, очевидно, сформировалась исходя из внутренней политики, из запроса на внутренние, вот, на споры по поводу того, как относиться к собственной войне. Но вот так, собственно, обычно и образ другой страны и рисуется.
Скажите, но вот Соединенные Штаты расширялись, там покупали Луизиану, присоединили мексиканский Техас. Как в России воспринимали вот эту экспансию, расширение, значит, на запад и на юг, кстати, тоже?
Ну, здесь, наверное, наиболее интересна середина века. То есть при покупке Луизианы, ну, это совсем ранний период, это Россия была слишком... Это еще до дипломатического признания, и это период, когда Россия была слишком вовлечена в наполеоновские войны здесь. А вот Техас и война с Мексикой, это 1840-е годы, в 1945 году аннексирован Техас, там 1946-1948 война с Мексикой. В это время интерес был взаимный, и здесь любопытное сравнение. Опять, когда русские там, дипломаты или путешественники описывали войну с Мексикой, то там были такие сравнения войн России с Турцией. И когда американцы описывали, например, русские войны с Турцией или описывали Кавказскую войну, они использовали свои примеры. Они говорили, что да, вот то, что Россия там воюет с Турцией, это вот такая же, так же хорошо, как наши войны против Мексики. Потому что Мексика отсталая и Турция отсталая, а Россия и Америка — это более цивилизованные страны. Так разве плохо, если более цивилизованные страны получат контроль над большей территорией? Вот. Или так же, как война с индейцами, например, очень была расхожим таким сравнением русской войны на Кавказе. Вот, дескать, эти же кавказцы, эти черкесы, это такие же, как наши индейцы. Вот это тоже было очень...
Мешают развитию цивилизации.
Они, в общем, они такие же дикие, там, ну, то есть, вот все те там российские тогда описания, которые тогда считались совершенно нормальными вот, для и в Америке, в общем-то, и в России они с этим соглашались. И вот такие-то с помощью сравнений друг друга и описывали.
Ну, вот Крымская война и последующие события, связанные с освобождением крестьян, собственно, какова была позиция у Соединенных Штатов в этот момент? То есть, фактически США оказались единственным таким крупным государством, которое не выступило против Российской империи, против Николая I.
Да, Крымская война — это период, она как раз приходится примерно на середину периода наибольшего сближения России и Соединенных Штатов на мировой сцене. И да, Соединенные Штаты оказались, ну, они, конечно, не участвовали в союзах европейских, но Соединенные Штаты очень, опять же, благожелательно, общественное мнение поддерживало Россию в этом конфликте, осуждало Великобританию. Здесь, конечно, сказалось то, что Великобритания на протяжении там, первого века существования США рассматривались как враг или соперник, или угроза, и поэтому антианглийские настроения в США, в общем, весь этот период были велики. А с другой стороны, Россия к этому времени как раз воспринималась, это был подъем такого симпатии к России, связанные с тем, что в предыдущие 10 лет Россия активно стала использовать американский опыт для своей модернизации. Вот у нас почти забытая модернизация технологическая времен Николая I. Мы помним Николая прежде всего как там, подавитель общественных движений, но при нем была и попытка там, технологической модернизации. Это первые железные дороги, вот Москва-Петербург железная дорога, первые там, телеграф, мосты разводные постоянные в Петербурге.
Модернизация без демократизации.
Да, 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 модернизация без... Совершенно верно. Вот то, что там его сын только потом начал менять. А он... Так вот, эта модернизация в узком смысле, в технологическом, Николаем проводилась при опоре на американцев. То есть Англия ведь соперник, Англия тоже Россия относила, или там англичане к России относились с подозрением. А Соединенные Штаты страна, которая нейтральная была на начало этого периода. И в Россию приехало очень большое, ну, для 19 века огромное количество инженеров, работников, которые строили, собственно, проектировали, помогали строить железную дорогу, подвижной состав для этой железной дороги, телеграф, оружие помогали России там новое изобретать. Вот чуть позже, у нас и Кольт здесь знаменитый полковник выстраивал свои какие-то, сначала продавал револьверы своего производства, потом помогал здесь переоснащать оружейные заводы. Но чуть позже там Берданка появилась, это в честь генерала Бердана американского же. То есть это, в общем, на американскую технологию очень сильно опирались. Американцы потом писали, сравнивали Николаю это очень нравилось, я думаю, что это его так идеологическая идея была, сравнивать себя с Петром Первым. И сравнение было такое, как Петр приглашал в Россию специалистов из Голландии, так Николай приглашает американцев. Вот. И вот Крымская война, она пришлась как раз вот это 10 лет вот такого развития. Американцам очень льстило. Россия, наверное, была первой европейской страной, первой державой мощной, которая настолько сильно поверила, что ли, в американскую изобретательность.
Да, торговый договор же был.
Торговый,
да,
договор в 1932 году был подписан, да, это было чуть раньше. А вот где-то с конца 30-х началось приглашение. Сначала русские инженеры поехали в Америку, вот там Мельников с Крафтом, например, которые железные дороги потом у нас начинали железнодорожное строительство. Вот. А где-то в 43-44 началось это массовое приглашение американцев. И американцам очень это было... Ну, об этом очень много писали, понятно, американская пресса. Американцы сами стали наперебой предлагать свои услуги русскому правительству, потому что они, конечно, здесь зарабатывали, платили им очень много. И вот к моменту начала Крымской войны американские симпатии были полностью на русской стороне, поэтому, когда англичане попытались вербовать американцев для этой войны, это было, привело к огромному скандалу в США, дипломатического между США и Великобританией. А затем американские врачи, там почти полсотни врачей, поехало в Россию и в действующую армию, в Севастополь, там, в Симферополь, в соседние города. И американские хирурги во время Крымской войны были в российской армии. То есть они там с Пироговым вместе оказывали помощь раненым. Причем многие умерли там от тифа. Там же смертность в основном была больше смертности от болезни, чем от непосредственно ран. Вот.
А ответная как бы такая благодарность — это то, что Российская империя поддержала территориальную целостность США во время Гражданской войны.
Ну, можно сказать, что это ответ, можно сказать, что независимо от этого, но действительно...
Или в пику Англии.
Там было целый ряд причин. Во-первых, да, Горчаков сразу же, ну, фактически в первые месяцы, в первые недели после начала гражданской войны в США в 1861 году выступил с нотой, в которой призвал к сохранению единства страны. И затем Россия недвусмысленно поддерживала Север. Кстати, в отличие от Англии и Франции, которые играли на этих разногласиях, была, в общем, довольно серьезная поддержка Юга, но только не дипломатическая, хотя опасность того, что Франция там, и Англия вот-вот признают Юг в качестве там, воюющей, она всегда сохранялась. И позиция России в этом смысле оказалась как раз сдерживающим фактором вот против такого признания Юга. А, конечно, самым там, сильным событием явилась отправка флота в осенью 1863 года. Русский Балтийский флот, да, пришел в гавань Нью-Йорка, а еще и Тихоокеанская эскадра зашла в Сан-Франциско параллельно. И здесь были, опять же, здесь было несколько причин у этого захода флота. У России были собственные веские причины. В 1963 году восстала Польша, и надо было вывести, поскольку Англия была, поддерживала польских восставших, а недавняя Крымская война неудачная, одним из ее уроков было то, что Балтийский флот оказался заперт, самый сильный флот оказался запертым в море, надо было вывести флот на открытое, в открытое море на случай конфликта с Англией. То есть это было стратегическое решение. Но с другой стороны, и все это понимали, в том числе понимало и руководство Соединенных Штатов, которое открыло порт до Нью-Йорка для флота. Но с другой стороны, и это было очень большим символом того, что Россия поддерживает Север в этой войне, и именно как этот визит флота запомнился американцам как поддержка России, дело Союза, дело единства Соединенных Штатов. То есть это был период, наверное, огромной популярности России в Соединенных Штатах. Вот 63-й год, ну, в северных, во всяком случае, Соединенных Штатах.
Ну, вот до сих пор масса людей уверена, что Александр II не продал Аляску США, а отдал там на длительный срок в аренду, пора возвращать. Вот, еще был Форт Росс в Калифорнии, но, правда, большую часть, по-моему, на мексиканской, так сказать, окруженной мексиканской территории. Вот, собственно, этот сюжет. Ну, а если бы не продали? Счастье было бы
продали
для России.
Во время, да, там, конечно, продали не сразу, были и дебаты, и были противники этой продажи, то есть вот были сторонники продолжения там российской экспансии, колониальной в том числе, ведь Русскую Америку считали колонией, это в официальных документах, это вот русская заморская колония, и российско-американская компания, которая управляла Русской Америкой, то есть Аляской, она была с одной стороны коммерческим предприятием, с другой стороны она выполняла государственные функции.
Оператор,
да. То есть на Аляске не было вот отдельных от русско-американской компании чиновников Русской империи. И даже священникам там зарплату платила. Священники же были частью государства Российской империи. Священникам тоже платила русско-американская компания зарплату. Кстати, вот это было потом одним из предметов спора. Российско-американская компания была против продажи, естественно. И спор был с Министерством финансов, потому что оно заявляло, что компания убыточна, а компания говорила, что нет, вы не посчитали как раз вот сумму, которая уходит на исполнение государственных функций. То есть, если вот посчитать это как субсидию, то у нас будет прибыль от всего остального. Вот. Но в основном спор был такой. Те сторонники продажи Аляски считали, что России очень тяжело будет эту территорию удерживать. Действительно, это для снабжения Аляски необходимо было почти кругосветное плавание. То есть, вот какие-то предметы, ну, там, промышленного производства и даже продукты питания отправляли прямо из Петербурга. То есть вот в Петербурге снаряжали корабль, и корабль шел в обход там, через весь Атлантический океан с севера на юг, вокруг мыса Горн, потом с юга на север Тихий океан. То есть это плавание несколько месяцев для того, чтобы добраться до Аляски и привезти туда какое-то первое необходимое. Это очень дорого. А понятно, что через Сибирь переправлять, ну, никакой не железной дороги не было, ничего не было. И в этом смысле далеко, дорого и небезопасно, учитывая вот постоянные конфликтные отношения с Англией, опять после, особенно после Крымской войны. Собственно, во время Крымской войны и возникли первые идеи продать Аляску, потому как Англии с ее самым мощным флотом легко было прервать все эти коммуникации, и Аляску, тем более английские владения там в Северной Америке, вот то, что мы сейчас как Канаду знаем, тогда это еще британская Северная Америка была, непосредственно прилегала как к Аляске. В общем, опасность от Англии ощущалась очень непосредственно. И то, что Аляску решили продать, и продать не Англии, конечно, Соединенным Штатам, как главному сопернику, в пику англичанам в каком-то смысле, это было вот таким решением отказаться от заморской колонии, у которой перспективы, которые выглядели очень туманными. Перспективы сохранения ее, развития ее были очень туманными.
Ну, то есть выбор фактически получился в пользу развития там Приморского края, только что присоединенного, Владивостока и так далее.
Выбор был в пользу, и, в общем говоря, Муравьев-Амурский, который как раз губернатором был перед этим периодом, в предыдущий период был губернатором Восточной Сибири, он-то как раз был сторонником того, чтобы Аляску сохранить. То есть там была идея, что вот вместе Приморский край и Аляска — это некое единое такое, целое единое. Но вот выбор скорее был сделан в пользу присоединения Средней Азии, потому что как раз вот вместе с продажей Аляски примерно в это же время начинается экспансия, там, Хивинский поход, то есть экспансия в Среднюю Азию, то есть континентальную часть, где точно англичане не могли Россию опередить, то есть где Россия ощущала себя, что сухопутные силы то у нас точно сильнее, чем у Англии. Вот, и вот сосредоточие на континентальном, колониальном развитии континентальной империи вот, вместо, в противовес вот, идеи заморской экспансии. Вообще-то американцы не хотели Аляску покупать, там внутри у них тоже...
Взятки давали,
совершенно верно. Там 7 200 000 заплатили, 200 тысяч, ну, считается, что ушло на взятки, которые давали американским сенаторам, чтобы они согласились на эту продажу. То есть там... И потом еще лет 20 или 30 считалось, что убыточна Аляска, зачем ее купили, Сьюарда, то есть госсекретаря, который подписывал с американской стороны эту сделку, Сьюарда, тут дураком не ругали, то есть Сьюарс Фолли по-английски, то есть вот, дурацкое решение Сьюарда, это было про покупку Аляски, в общем, очень долго, потому что там армию сначала содержали, дорого, непонятно зачем, людей там жило мало, то есть вплоть до конца 19 века, когда там золото открыли, когда по-другому стали относиться, это, в общем, спорное было, даже для американцев спорное было решение.
Как начинают ухудшаться отношения США и Российской империи, что все-таки было основным фактором? Вот увеличение роли эмиграции меньшинств из России в американской политике, все-таки ехали там и еврейская эмиграция была, и польская, и финская, и там разные молокане, штундисты, сектанты и прочие, обиженные, значит, царизмом. Или все-таки главным фактором было усиление российской экспансии на Дальнем Востоке, в частности, в Китае, в Маньчжурии.
Ну, вот вы назвали два наиболее старых, что ли, варианта объяснения, хотя есть и другие. Объяснение, связанное с эмиграцией, особенно еврейской эмиграцией, это вот самое первое, которое появилось, потому что именно так объясняли ухудшение отношений русские дипломаты. Русские дипломаты в Америке так и писали. Вот приехали сюда большое количество эмигрантов еврейских, и они тут, в общем, портят образ нашей империи. Это было первое объяснение. Собственно, происходит это вот где-то с, наверное, начала 80-х годов, как раз таким символическим рубежом стала гибель Александра II. Вот. Но, в общем, это развивалось на протяжении там, целого ряда лет. Вот 80-е годы уже, можно говорить, нет того, тех теплых отношений, и дальше они, в общем, только вниз уже спускались. Хотя были там и периоды какого-то возвращения к дружбе. И вот это изменение, действительно, можно говорить о том, что еврейская эмиграция сыграла какую-то роль, потому что действительно из эмигранта, а там до Первой мировой войны эмигрировало, по-моему, несколько миллионов человек в общей сложности, в основном это были меньшинства.
Ну, по разным оценкам, 2-3, евреи, по-моему,
да. И были евреи, ну, в меньшей степени, вот, немцы из России, которых как раз лишили льгот, которые были здесь с екатерининских времен, религиозные группы, разные секты. То есть понятно, что все, в основном масса уезжающих была обижена Российской империей, отношение к Российской империи у них было очень, у нее, у уехавших было очень резко критическое. И, конечно, они сыграли свою роль вот в представлении, как бы, американцам вот этого взгляда на Русскую империю. Но дело не только с этим связано. Да, противоречия на Дальнем Востоке, да, некоторые ученые считали, что и дипломаты в свое время, и ученые потом считали, что это было важным. Но если посмотреть более объективно, в целом все-таки дальневосточные проблемы, во-первых, не занимали такой большой доли ни в торговле, ни в дипломатии в российско-американской. А во-вторых, развитие России, продвижение России в Маньчжурию там, и на Дальний Восток, оно было выгодно американцам, и многие американские бизнесмены этим пользовались, потому что им нужно было инфраструктуру, которую строили там, строила Россия, там, включая эту КВЖД, да, знаменитую.
Харбин,
да. Харбин. То есть, на самом деле, здесь было некое совместное освоение, и сказать, что там только прямое столкновение, как какой-то был интересов, наверное, неправильно. Вот. Есть такое более конструктивистское, наверное, мне в этом смысле более близкое объяснение, связанное с тем, что... Да, и, конечно, там роль отдельных людей, ну, вот Джордж Кеннон, первый, знаете, было два Джорджа Кеннана.
«Сибирь и ссылка».
Вот тот самый журналист, который написал несколько книг о России. Последняя книга, вот наиболее, как раз ту, которую вы назвали, «Сибирь и ссылка», она сыграла роль. И популяризация самим Кенноном этой книги сыграла роль. Но вот здесь интересно, что почему именно эта книга оказалась, привлекла такое внимание американцев. Ведь Кеннан несколько раз ездил в Россию. После первой поездки он написал книгу «Кочевая жизнь в Сибири», про народы Сибири, про там и тельменов, и коряков, про русских, которые там на Восточной Сибири были. Она была очень, ну, такие путевые заметки, очень, скорее, симпатии к России написанные и очень такие разошедшиеся там большим тиражом. Потом он ездил на Кавказ, там фотографировал жителей Кавказа. А потом вот поехал снова в Сибирь и приехал с этой книгой «Сибирь и ссылка», где очень резко описал Российскую империю, где написал, что Российская империя всех своих лучших людей сослала в Сибирь на каторгу и в поселение, что Российская империя – это большая тюрьма, так Сибирь – это большая тюрьма, во всяком случае. И очень резкие вот высказывания. И потом он 10 лет ездил, читал лекции по этой книге, то есть он, причем театрализованные лекции, он одевался в костюм, как бы вот в робу арестанта русского, кандалы на себя надевал, выходил на сцену, и по некоторым оценкам он за 10 лет миллиону человек эти лекции прочитал, то есть он несколько лет по 200 лекций в год устраивал. То есть это было почти, ну, кроме выходных, каждый день. И собирал большие аудитории. Конечно, он сыграл роль, вот лично Кеннан сыграл большую роль в том, что вот отношение к... Вопрос-то в том, почему кеннанские лекции с такой темой оказались популярны. И вот здесь одно из объяснений, оно, может быть, покажется теоретическим, но я попробую объяснить. Связано с переменами в самом американском обществе. Потому что после... Посмотрите, что это за время. Это время после гражданской войны и реконструкции Юга. Это время, когда само американское общество находится в кризисе, потому что вот люди начинают осознавать, что вот только что там почти миллион человек погибло в братоубийственной войне, что после этой там войны вот, и реконструкции Юга, когда оттуда вывели, как раз к концу 70-х годов вывели войска с Юга, там, в общем, снова к власти возвращаются белые, в общем, за что воевали, не очень понятно. Плюс в администрация генерала Гранта, которая в это время была, пользовалась дурной славой, как одна из самых коррумпированных в истории. То есть вот такое вот разочарование и поиски...
Депрессивное
время. То есть кризис, ну как, кризис национальной идентичности, если можно так сказать. То есть кто мы такие. И в этом, в этой ситуации начинается поиск вот...
Цена революции с Михаилом Соколовым.
В эфире «Эхо Москвы» программа «Цена революции». Ее ведет Михаил Соколов. У нас в студии наш гость Иван Курилло. Мы говорим о Соединенных Штатах и России. Ну вот еще одна ситуация – это Портсмутский мир. Да, роль Соединенных Штатов как посредника в регулировании конфликта Японии и России. А были ли США честным брокером в этой истории?
Ну, вы знаете, да, что президент Соединенных Штатов Теодор Рузвельт, который пригласил японскую и русскую делегацию в Портсмут, да, Нью-Гэмпшир, для переговоров, окончивших войну, получил за эти усилия посреднические Нобелевскую премию мира. Первый американский президент, получивший Нобелевскую премию, вот Теодор Рузвельт. Но вообще Теодор Рузвельт, как и большая часть американской общественности, относился с большей симпатией к Японии. И это отмечали, и, в общем, и тогда уже отмечали. И историки это очень хорошо в документах увидели, что Теодор Рузвельт, наверное, в большей степени был, так сказать, настроен в пользу Японии. Но в ходе самих переговоров российской делегации и Сергею Ильичу Витте, который возглавлял делегацию, удалось в определенном смысле поменять и отношение американской общественности, и даже позицию Теодора Рузвельта. Что получилось? Ну, Витте, во-первых, давал постоянное интервью, он разговаривал напрямую с американским общественным мнением, американским народом, и показывало, что Россия, в общем-то, готова на мир, на честный мир, на заключение договора, но вот не согласна только с такими условиями Японии, как там выплаты контрибуции, еще что-то. И, в общем, ему удалось показать или представить дело так, что американская общественность стала видеть, что вот для заключения мира главным препятствием остается вот некая финансовая алчность Японии, что японцы хотят слишком многого, японцы хотят весь Сахалин, еще и деньги, и это вот и главное препятствие. Россия уже на все согласна, кроме вот. И Теодор Рузвельт, в общем, к концу переговоров, ему было очень важно, конечно, чтобы переговоры завершились успехом, потому что он поставил на кон свою собственную репутацию, и он в конце, вот если в начале он был, скорее так, про японский, то в конце он начал как-то давить на японцев на тему, что ну давайте все-таки договариваться, торговаться на этих условиях. И, ну, насколько честный брокер, тут, да, у него были пристрастия у Теодора Рузвельта, он действительно, как бы, Соединенные Штаты объективно занимали проапунскую позицию, но по итогам переговоров, наверное, вряд ли Россия могла бы добиться там намного лучшего.
Ну, вот период Первой мировой войны, если мы возьмем, тот период, когда Соединенные Штаты были нейтральны, до 17-го года. Насколько, так сказать, вот была сочувственна позиция Соединенных Штатов к России? Собственно, была ли какая-то вот реальная помощь оказана, там, займы, возможность закупки вооружений и так далее?
Когда началась Первая мировая, к этому времени как раз отношения Соединенных Штатов к России оказались на довольно низком уровне. В 13-м году денонсировали тот самый торговый договор, который с 1832 года существовал, и здесь как раз обострился так паспортный вопрос, так называемые отношения к русским евреям, получившим американское гражданство, которых Россия продолжала считать подданными России и, соответственно, ограничивала в правах, когда они приезжали в Россию по каким-то коммерческим делам. То есть это все привело вот к очередному охлаждению. И когда война началась, то были с обеих сторон были попытки возобновить, улучшить отношения, были созданы американо-российские, российско-американские торговые палаты, то были созданы общество сближения России и Соединенных Штатов. Тут Бородин такой депутат Государственной Думы и активный очень общественный деятель в этом участвовал. Но это на уровне общественности было воспринимать. С точки зрения государства в первые годы войны, в общем, особых движений навстречу не было.
А бизнес?
И только вот бизнес, как раз я его на общество сближения России и Америки.
Заработали, видимо, на военных поставках?
Ну, я сейчас не боюсь соврать, потому что я не знаю, насколько там объем увеличились ли они в это время на военные поставки. Это все-таки не Вторая мировая, немножко другая ситуация. Там перелом, конечно, случился в 17-м году, потому что в 17-м году Россия, после того, как в России февральская революция произошла и монархия ушла, Россия стала еще не республикой, да, переходным каким-то вот временное правительство появилось, то ведь как раз Соединенные Штаты объявили войну Германии буквально в течение недель после получения сообщений из России. То есть там в марте сообщение о революции февральской нашей, но она по западному стилю в марте случилась, а в начале апреля Вудро Вильсон объявил войну Германии, и в своей речи об объявлении войны он вспомнил о России. Он так сказал, что как бы вот в качестве объяснения, почему Америка так поздно вступила в эту войну. Он говорил, до этого момента война в Европе была войной между, в общем, коалициями очень странными, очень разными. Я, конечно, своими словами пересказываю. Но теперь, когда Россия стала свободной, мы видим, что с одной стороны в этой стране сражаются, в этой огромной войне сражаются демократические страны, республика, Французская республика, там Великобритания, где демократическое устройство, тоже монархия парламентская, и свободная теперь Россия. А с другой стороны, вот эти старые монархии, Австрия, Венгрия и Германия. И теперь понятно, на чьей стороне вместо Америки. То есть, вот то, что в России произошла революция, оно как бы освободило американцам вот от мук выбора. Ну, на самом деле, конечно, все было сложнее, и Америка с самого начала склонялась к поддержке Антанты. Но вот в речи Вудро Вильсона об объявлении войны революция в России была одним из поводов таким указана.
У Вудро Вильсона ведь был свой, собственно, такой несколько идеалистический проект переустройства мира, говоря большевистским языком, без аннексии и контрибуции, создания национальных государств в Европе. Почему этот проект, ну, скажем так, не вполне реализовался? Все-таки это сопротивление было Франции и Великобритании, такое, ну, я бы сказал, в значительной степени империалистическое. Или, так сказать, страх реванша германского тоже действовал.
Вудро Вильсон, начнем с того, что он был университетским профессором и профессором, преподававшим в Соединенных Штатах, то есть в стране, в которой на протяжении предшествующего там столетия была изолирована. В основе внешней политики лежало завещание Джорджа Вашингтона о том, чтобы ни с кем не заключать никаких союзов, вообще не вмешиваться в то, что происходит в Европе. И его не случайно считают там одним из отцов того, что в международной политической науке называют политическим идеализмом. И ни один из европейских лидеров не был в этом смысле идеалистом. И, конечно, столкнулись его представления о идеальном мире, о том, как было бы хорошо вот его переустроить, и действительно интересами, там, национальными интересами, за что воевали, за что вот тут гибли люди, которые вот преследовали каждый из остальных. Там Ллойд Джордж, Клемансо, там, все остальные участники переговоров версальских. Поэтому Вудро Вильсон, на самом деле, ему же кое-что удалось. То есть Лига наций была создана. Ему не удалось добиться там, отмены контрибуции или большого передела. Больше того, конечно, самое большое поражение он потерпел, вернувшись в Америку, когда его не поддержал собственный Конгресс, и, собственно, Соединенные Штаты не вошли в эти системы, ни в Лигу наций, там, ни в систему договоров, и, собственно, из-за чего, наверное, у Вудро Вильсона случился удар после этого. То есть он самое большое поражение даже не в Европе. В Европе ему что-то удалось создать из его списка, но не все. А вот в Америке это не оценили.
Я хотел спросить еще одной конспирологической такой теории, что группа американских бизнесменов якобы спонсировала большевиков, в том числе и Троцкого. Ну уж не знаю, было ли это или нет, вряд ли скорее. А вот то, что были такие американские симпатизанты большевизма, это факт. Там Джон Рид, Альберт Вильямс и так далее. Насколько они были влиятельны, насколько они серьезно влияли на американское общественное мнение?
Ну, в Америке были радикалы левого толка, там не обязательно коммунистами там они были, но те, кто симпатизировал России, они были, конечно, меньшинством. Они были меньшинством, и большинство в Америке не понимало, что происходит в России, или там понимало, но понимало и со страхом там, или с опасениями. Но было и меньшинство, которое видело в России вот какую-то зарю будущего, и многие из них приехали в Россию, кто-то приехал сам, как Джон Рид или Уильямс. Некоторых выслали, обнаружили вдруг, что вот в связи с обострением споров по поводу участия США в Первой мировой войне. Некоторых людей выслали, как, например, выслали Эмму Гольдман, которая была там лидером анархистов США. Обнаружили, объявили, что она, в общем, неправильно получила американское гражданство там за 40 лет до этого, когда приехала молодая девушка из России. То есть некоторые оказались в России вот таким образом. Не всем, кстати, не всем понравилось, что здесь происходит, даже левым. Но действительно были люди, для которых вот то, что произошло в России, было зарей какого-то нового мира. Были люди, которые считали, что и американская традиция – это традиция, восходящая к революции. Ведь американская революция – первая успешная революция там, нового времени, которая принесла новый порядок. А вот было убеждение среди вот части левых американцев, что российская революция будет неким следующим шагом и тоже может привести к более справедливому, может быть, лучшему устройству мира. То есть в 17-18 году, опять, это было меньшинство. Сказать, что они влияли там, на американское общественное мнение, опять же, влияли на таких же радикалов на левых. Это, конечно, меньшинство, но такие взгляды были, и такие симпатизанты у большевиков были вначале. И, собственно, довольно долго, да еще в 20-е, в 30-е там менялось немножко, менялись подходы. И даже еще в середине 30-х годов, когда ведь официально Америка не признала Советскую Россию вплоть до 1933 года, то есть самый последний из крупных держав, кто признал Россию, были Соединенные Штаты уже при Рузвельте, Франклине Делано Рузвельте. Но в это время продолжалось, как бы вот в Америке коммунистическая партия американская, она была не очень большой по составу, но очень большое количество интеллигенции, интеллектуалов в Америке испытывали там симпатии и поддерживали там эти левые идеи. Ударом было только вот уже пакт Молотова-Риббентропа. Вот после этого оттуда побежали, ушли, это был большой такой дискредитацией всей этой левой идеи, симпатии к Советскому Союзу.
Ну, а с другой стороны, насколько была существенна американская поддержка белого движения? Вот мне кажется, что она была бы более интенсивная, если бы, скажем, у власти формальным лидером не оказался адмирал Колчак, а сохранилась бы там директория с участием эсеров и так далее.
Нет, вы знаете, здесь... Ну, во-первых, да, Америка, Соединенные Штаты участвовали в интервенции в двух регионах. На севере, вот Архангельск, там и в Акропе, да, Мурманск, и на Дальнем Востоке. Это очень разные по сюжету истории, это очень разные по содержанию, потому что на севере американские войска оказались в подчинении англичан, и им поручили там охрану железных дорог, и на севере действительно были бои между красными и американцами. То есть были настоящие боевые действия там, где вот вокруг этих железных дорог. А вот на Дальнем Востоке, там, где как раз был Колчак, отношение было совсем другое. Там американские войска высадились. Ну, во-первых, одной из главных их задач было сдержать японцев, которых там высадили, которые высадились в гораздо большем количестве.
В том же Владивостоке.
В том же Владивостоке, да. Там были еще, там были части и других, но вот там союзников. Да,
там и канадцы были. Сербы, там, да.
То есть там огромная была. Но вот у американцев была вот такая еще задача. А, во-вторых, те же японцы жаловались, и часть белых жаловались там, в Вашингтон на генерала Грейвса и его войска, говорили, вы себя большевиков прислали. То есть очень много американских солдат, они испытывали симпатию скорее к большевикам, чем к белым, которых они официально поддерживали. То есть это было, были... И сам Грейвс...
Ну, я видел, кстати, сообщение, что они не то чтобы даже к большевикам, вот к эсерам вообще, к репрессирам, то есть не давали разгуляться, так сказать, белому террору.
Белому террору, совершенно верно. Там был... эти белые атаманы, так называемые, вот, да, дальневосточные, да, которых...
Просто бандиты.
Да, бандиты, которых...
Калмыков, Семенов, да.
Да, вот... которых американцы, в общем, совершенно не могли воспринимать как союзников. И генерал Грейс потом еще в Америке пытался привлечь к суду там атамана Семенова, который уехал в Америку за то, что он вот там совершал преступление против человечности. То есть это было... То есть американцы в этом смысле такую пытались играть цивилизующую роль, тем более, что там, в общем, боевых действий не было. У него были прямые конфликты там, когда он готов был поставлять оружие там Колчаку, регулярным армиям, но не давать их Семенову, который говорил, так я же тоже, в общем, союзник.
Говорит, ну, на этих двух фронтах, по-моему, было порядка там 10-12 тысяч человек всего использовалось американцев.
В смысле, американцы, ну, я мне не сказал, что это фронт вообще, ну, да, в смысле, вот в высадках, да, участвовала. А что, возвращаясь к началу вашего вопроса о Колчаке, вообще-то нет, Колчаку американцы испытывали доверие, потому что Колчак, ведь у него были такие американские страницы, он в 17-й год провел в США в качестве атташе, военного атташе в припосольстве временного правительства в США. То есть у него были связи в Америке, его знали как там ученого-гидрографа, да, его знали как путешественника, и он, в общем-то, вот за несколько месяцев в Вашингтоне, конечно, сумел там получить некий кредит доверия, какие-то установить какие-то контакты, и эти контакты потом продолжали вот работать, когда он уже был верховным правителем.
Есть очень интересный сюжет, который описан в книге новой Александра Эткинда, называется «Мир мог быть другим» Уильям Буллит в попытках изменить 20 век. Я думаю, что мы с ним еще поговорим об этой книге, но там есть действительно фантастическая история. Буллит был американский дипломат и, собственно, представитель Вильсона, общался с большевиками и предложил вот заключить такое перемирие между красными и белыми, там, национальными правительствами, установить временные границы по линиям фронтов. Ну, даже красные на словах Ленина соглашались, белые нет, поскольку у них летом 19-го года дела были неплохи. Но и президент Вильсон проект не поддержал. Вот до сих пор непонятно, почему не поддержал, видел ли он эти документы, собственно. Что вы об этой истории думаете?
Ну, про нее, да.
Просто это очень интересно. Могло создаться два десятка государств на территории Российской империи.
Ну, мы не знаем, могло бы ли оно создаться в результате или нет, потому что в условиях там гражданской войны все договоренности, подписанные там кем-либо, даже Лениным, они, в общем, могли бы не сработать. То есть
второй Брестский мир.
Насколько у Ленина был контроль над всеми там вот кого. То есть тут мы вступаем в такую вот предположительную там альтернативную историю. Но, конечно, было бы интересно. То есть существует точка зрения, с которой опять не все согласны историки, что если бы Вильсон больше внимания уделил тому, что происходит в России, если бы не сосредоточился на Лиге наций, на Версале, а потом на продвижении там тех решений, то, может быть, у него были бы шансы, у него могли быть рычаги на влияние на Россию, именно потому, что большевики и Ленин, в частности, был с гораздо большей готовностью могли что-то пообещать американцам, чем там Антанте вот, в лице там англичан или французов. Те слишком однозначно поддерживали белых, а с американцами вроде как большевики готовы были договариваться, если бы с американской стороны был интерес. Но с американской стороны интереса не было. То есть, вот кроме Буллета, посланника, который не смог потом ничего доказать своему президенту, ничего не получилось. Вот насколько, ну, спор есть, потому что одни считают, что да, Вильсон упустил шанс, другие говорят, что на самом деле шанса особенного и не было, потому что, что бы там ни было подписано в этот момент, роль бы сыграли какие-то там более факторы там, военной силы, ну и так далее. То есть реализм бы сыграл большую роль, чем вот любой подписанный бумажка. Ну да, мы можем вот сейчас вместе с Александром Эткиным смотреть на это как на не сбывшееся, на некую несбывшуюся альтернативу.
Вот после окончания гражданской войны в Советской России какую политику вели Соединенные Штаты по отношению к власти Ленина, зная уже о репрессиях, о терроре, о том, что из себя представляет советский режим?
Вы знаете, в 20-е годы я не уверен, что знали доподлинно там, о терроре и репрессиях.
Но про ЧК-то было известно.
Про ЧК было известно, но, в общем, так я бы сказал, большую роль играло то, что советское правительство не там, уважало право собственности, да, и в этом смысле для, кстати, это было принципиально. Таким пунктом преткновения, и долгов там старых, и все что. И поэтому американское правительство не признавало советское правительство вплоть до, там, до 1933 года, то есть до уже, в общем, разгара Великой депрессии, нового президента, когда все было переоценено. Первые годы, сразу же после революции, в Америке было очень много страхов, было опасений, были слушания в Конгрессе, куда приглашались там люди, побывавшие в России, которые рассказывали про то, что происходит, иногда рассказывали выдумки, иногда правду, то есть там документ очень интересный, что там не обнаружили, там, кстати, много бывших американцев, которые поехали, заняли какие-то посты у большевиков, какой-нибудь Билл Шатов, например.
Вот. Это из организации «Индустриальный рабочий мир».
«Индустриальный рабочий мир», да, то есть там, ну, в общем, это все американцы. Интересовало, они пытались это отслеживать, но, в общем, не очень понимали, что с этим делать, поэтому просто никак не признавали официально. Но бизнес американский, в общем, очень скоро в Россию пришел. И не только там Арманд Хаммер с отцом тогда еще, вот молодой, помните, молодой бизнесмен, который потом стал миллиардером и большим другом Советского Союза, вот он уже. Но и ряд других, вот в основном бизнес средней руки, крупный, остерегался, а бизнес такой средней руки приезжал, встречался с правительством американским.
Но один это были раз... ведь не инвестиции, а скорее все-таки такие торговые.
Ну, да? Знаете, российское, советское правительство придумала такую форму, как концессия. И концессии, в общем-то, предполагали инвестиции. То есть, они уступают управление какими-то предприятиями американцам, и американцы могут на этих предприятиях, в общем, ну, предполагалось, что они вкладывают туда деньги.
А потом их выгоняли.
Вот выгонять уже начали, да. Это уже будет, это будет потом, к концу 20-х годов. Но в момент, когда это все начиналось, не очень было понятно, выгонят или нет. Там была история совершенно замечательная, когда советское правительство рассматривало вопрос, чтобы отдать американскому предпринимателю Вандерлипу в концессию всю Камчатку, причем с расчетом, что американцы там могут военную базу построить. То есть там были...
Это при Ленине было.
Это при Ленине было, да. При Ленине было. Потом оказалось, что они Вандерлипа спутали с другим, с его однофамильцем, который более влиятельный. Это вообще какой-то, вот опять же, средней руки бизнесмен заехал, ему такие предложения делают.
Но это по-русски.
Да, то есть оказалось, что они там с Вандерлипом вляпались, как там писали вместо. То есть это было в 20-е годы. Но советское правительство при большевиках в 20-е годы очень сильно Америку рассматривало как в каком-то смысле как модель, как образец, и к Америке относилась очень хорошо, несмотря на то, что это последняя страна, не признавшая Советский Союз. Тогда был очень в ходу лозунг американизации, да, ведь американизацию промышленности. Ведь как...
Опять модернизация без демократизации.
Да, вы знаете, вот как в России уже есть советская власть, но еще плохая эффективность, значит, эффективность труда. Чтобы социализм построить, нужно еще повысить эффективность труда, а советская власть уже есть. А в Америке советской власти нет, зато эффективность ого-го как. Вот нам не хватает, в Америке не хватает советской власти, а в Советском Союзе не хватает эффективности. Но в этом смысле им и Россия, и Америка близка вот к тому социализму, а Европа далека, потому что там ни того, ни другого. И поэтому давайте вот перенесем в Россию американскую эффективность. Поэтому у Троцкого очень часто это можно увидеть. Фордизация страны, американизация промышленности, это советская власть, это то есть, как социализм, это советская власть. Мы вспомним вот один лозунг плюс электрификация, а был еще вариант советская власть плюс фордизация. Советская власть плюс американизация промышленности. Это лозунг 20-х годов, то есть в то время, когда...
Ну, американизацию, собственно, осуществили в конце 20-х только на деньги от голодного экспорта. Да? Там, по-моему, больше сотни военных заводов закупили в США.
Ну, там не только военных, в общем-то, вся, да, индустриализация знаменитая, вот это большие стройки первых пятилеток, они в значительной части это стройки, опять же, с американцами, построенные американскими инженерами по их проектам. Вот этот Альберт Кан, который проектировщик, собственно, зданий, помещений, там несколько сотен заводов России спроектировал. У него дешевое строительство промышленное, потому что независимо от того, что внутри будут производить, у него были просто вот большие типы ангаров, легко приспосабливаемые для разных производств. И поэтому ему заказали строительство самих заводов, ну, производственных помещений, а наполняли их разными компаниями, там, International Harvester, ну, Ford знаменитый. И в результате вот и Сталинградский тракторный, и Нижегородский автомобильный завод, и Магнитка знаменитая, и Днепрогэс, то есть вот то, что мы помним по учебникам, как большие годы первых пятилеток, везде были американские инженеры, американские технологии. Расчет был тот, что американские технологии вырвались вперед по сравнению с европейскими, и Советский Союз может, Советская Россия, обогнать Европу так на повороте, сразу в самое передовое к себе внедрив. Естественно, за это вот расплачивались деньгами вот, в коллективизацию изъятыми, голодными деньгами.
Ну, последний вопрос все-таки. Что было главным аргументом в признании Советского Союза Соединенными Штатами для Рузвельта?
Я не знаю, что было, может, был ли единственный главный аргумент. Там была опять совокупность была. И то, что Советский Союз, ну, и вот эта вот экономическая зависимость, все-таки американцам всегда было, как при Николае Первом, да, было приятно, что в Россию зовут американцев, так и здесь. И угроза со стороны поднявшейся страны фашизма в Европе, потому что 1933 год, это Гитлер приходит к власти в Германии, и международная обстановка в Европе резко меняется. То есть, вот, я бы сказал, совокупность причин, которые... Ну, и то, что Рузвельт вообще пришел как новый президент от другой партии, который менял все, который пытался изменить политику по всем направлениям, и внутреннюю, и экономическую, и в том числе и внешнюю политику. И он вот, ну, давайте попытаемся, раз не работает то, что до этого 15 лет чего придерживались республиканцы, вот мы, демократы, попробуем по-другому с Россией.
Ну, и попробовали, кое-что получилось. Спасибо. Сегодня гостем программы «Цена революции» был Иван Курилло, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге. Говорили мы о Соединенных Штатах и России. Наверное, показали, что США не были никогда вечным врагом России. Вел эту передачу Михаил Соколов. Всего доброго. До свидания.
До свидания.
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
«Эхо Москвы» – совсем не единый учебник истории. В программе «Не так» пытаемся понять, что мы еще не поняли в прошлом. В передаче «Все так» знакомимся с великими и ужасными персонажами разных эпох. Мы пробуем узнать, какова цена победы и цена революции. Мы слушаем голос истории в программе «Вот так». И каждый месяц листаем все 96 страниц журнала «Дилетант». «Эхо истории» на «Эхе Москвы».
В ближайшем выпуске программы «Точка».
Не так давно Роскомнадзор спросил в Твиттере: «А зачем вам торренты?» Поможем надзорному ведомству ответить на этот вопрос. Ведь есть там для вас что-то ценное, ну, помимо пиратского кино, или нет? Жду ваших ответов в это воскресенье после 22 часов.
И точка.
«Эхо Москвы». Перед употреблением встряхивать.
Фанат «Эхо». Следи за нашей страничкой в Фейсбуке. facebook.com/echomsk.ru.
Ой, а как это сделать?
Представьтесь, пожалуйста.
Алена.
Очень хорошо. Заходишь на страничку facebook.com/echomsk.ru.